ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णमदः पूर्णमिदम्
पूर्णमदः पूर्णमिदम्
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशवस्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधा कस्य
स्विद्धनः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यादेशतारिणे पञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुवंबित भुजो कनकावदत संकीर्तनैकपितरौ कमलयताक्ष विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं संजीवयत किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Прежде чем мы перейдем к следующим стихам, я надеюсь, что мы дойдем до восьмой мантры в это занятие и освоим ее, я хотел бы сказать, что есть одна ошибка в этом руководстве, которую вам еще не раз дали, существенная достаточно. Там, где в самом начале описывается древо ведической литературы, там в Смрити Шастры каким-то образом попали тантры и панчаратры. Тантры и панчаратры не имеют никакого отношения к Смрити. Это отдельный класс ведических писаний. Есть агамы и нигамы. Смрити и Шрути – это нигама. Это все то, что не произошло непосредственно от самого Вишну, Бога, Кришны. Агама произошло от Шивы. Все тантры, панчаратры, так или иначе, исходят от Шивы. И это отдельный класс писаний. Поэтому надо как-то это исправить. Это очень существенная ошибка. Нарада Панчаратри. Да, ну что? Нарда Панчиратри тоже. Она тоже относится к книгам. К Агамам, извиняюсь.
Кагаши.
Да. Там описывается беседы Шивы и Парвати. Нарда Панчиратри тоже. И опять же, прежде чем мы к пятой мантре приступим, я хотел бы еще сказать интересное объяснение, которое дает Мадхвачарья, слово «асура». Очень правильное, очень хорошее. Он разбивает это на три части – асу и ра. И, соответственно, сура. Ра что значит? Наслаждаться, да. Супра, что значит? Нет, хорошее наслаждение, чистое наслаждение. Те, кто наслаждается чистыми вещами, хорошими вещами. Асура? Тот, кто наслаждается нечистыми вещами, нехорошими вещами. Так, давайте с вами прочитаем пятый стих. Тадеджати таннайджати.
Тадеджати таннайджати.
Таддуре тадавантике тадвантике.
Таддуре тадавантике.
Тадантар асья сарвасья.
Тадантар асья сарвасья.
Таду сарвасьяся бахьятахам.
Таду сарвасьяся бахьятахам.
Какой-то размер? А ну что? Таджати таннайджати таддуре тадвандике тадантар асья сарвасья таду сарвасьяся бахьянта. Все просто. Верховный Господь движется и не движется, ходит и не ходит. Далеко, в то же самое время очень близко. Он пребывает внутри всего, и в то же самое время он вне всего. Какая связь между предыдущим стихом и этим стихом? В предыдущем стихе о чем говорилось? Невозможно постичь, ни умом, ни чувствами. А в этом стихе что говорится? В этом стихе объясняется, почему его нельзя постичь умом и чувствами. Какие качества Бога делают его непостижимым для наших ума и чувств? Да. То есть, в сущности, что тут говорится, что Бог обладает противоречивыми качествами. Это внутренняя противоречивость или трансцендентность качеств Господа, духовность качеств Господа не позволяет нам понять это умом и чувствами, которые по-другому работают. Если один предмет холодный, он может быть горячим? Если один предмет движется, он может не двигаться? Если я нахожусь внутри этой комнаты, могу я быть снаружи? Нет. Так. И Бхактивинод Такур говорит очень интересную вещь. Он говорит, что у каждого предмета есть шакти или энергия. И у Бога и у любого духовного объекта есть духовная шакти, которая называется атма-шакти. И эта атма-шакти, духовная энергия, позволяет совмещать несовместимое, позволяет совмещать в себе противоречивые характеристики, характеристики, которые в противном случае на материальном уровне невозможно совместить. Но в каком-то смысле мы можем видеть, что даже материальные объекты иногда обладают противоречивыми характеристиками. Какой пример этого?
Часы.
А?
Часы.
Ну, самый яркий пример этого. Это, безусловно, свет, который обладает тем, какой природой?
Волновой
и корпускулярный, так. И до сих пор никто не может понять, как это может быть. Вот, пожалуйста. То есть волна, если она волна, то это значит, что она не может быть локализована в пространстве. Так. Частицы локализованы в пространстве. Свет одновременно, волна и частица. Он одновременно локализован в пространстве, не локализован. Причем, когда хочешь его увидеть как локализованный в пространстве, он будет, поставишь эксперимент, он выступает как частица. Ставишь другой эксперимент, хочешь его увидеть по-другому, он выступает как волна. Кришна дал эти качества нам, чтобы мы сломали себе голову и поняли, что постичь его невозможно. Этот стих ставит окончательную точку, собственно, в этом, в том, чтобы в попытках людей, что люди делают, так как они пытаются постичь его своим умом, что они делают обычно, как мы постигаем Бога? Мы берем одну какую-то часть и говорим, он такой. Это то, почему все люди спорят. Так спорить из-за Бога нет никакого смысла, потому что о нем спорить. Что бы про него ни сказать, все будет правдой. Я принес ради интереса книгу, которая называется «Мистическое богословие». Это послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита. Я понимаю, что это немножко странно читать такие вещи. Но тут говорится, в частности, много таких утверждений. Если божество превыше любого слова и любого послания, вообще пребывает по ту сторону бытия и мышления, и ни чувства, ни воображения, ни представления, ни имя, ни разум, ни осязание, ни мышление его совершенно непостижимы для нас, хотя мы знаем, что оно все сущее объемлет, связует, соединяет и предопределяет, то каким образом, признав неизреченность и сверхименуемость присущественного божества, мы можем предпринимать исследования о божественных именах? И дальше он говорит, какие у него имена. Он говорит, что богословы словословят его то как безымянное, то как достойное любого имени. Безымянным его почитают по той причине, что само богоначалие в одном из таинственных видений символического богоявления, отрицая попросившего у него, каково твое имя, ответило следующее, не отлучая себя от всего богоименного познания. Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно ведь странно. Ну и так далее. Там дальше говорится, что его можно назвать «Я сущий, я жизнь, я свет, я Бог, я истина, я премудрый, прекрасный, возлюбленный, Бог богов». Податель жизни, владыка, сила, слово, царь царей, знание, искупление, освящение. И звезда, огонь, вода, ветер, роса, облако, камень, скала. Все сущее и ничто из всего сущего. Ну, в общем, все ясно. Иначе говоря, если... Почему люди спорят? Люди спорят по этой причине, потому что они берут что-то одно... И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху, он говорит, что но школа Бхагавата отстаивает совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют ему одновременно обладать личностными и безличностными чертами. Бхагавата знает, что если мы не признаем существование непостижимых энергий Господа, выражение «Верховный Господь» теряет смысл. Иначе говоря, как бы это ни было сложно нам, мы должны признать, что Бог одновременно личность и безличная, Он одновременно имеет формы и не имеет формы, Он одновременно всюду и локализован в любом месте, и постичь его невозможно. И примером этого, что является того, множество примеров его непостижимости или его проявления его непостижимой энергии. Когда он пришел сюда, он проявлял это. Так, и один из самых ярких примеров – это когда Яшода связывала его. Так. Он стоял перед ней, и у него была конкретная форма. И одновременно с этим, когда она пыталась его связать, веревки никак не хватало. Потому что в тот самый момент, когда она пыталась связать, несмотря на то, что она видела конкретную форму, он одновременно что проявлял в тот же самый миг? Да, свою бесформенность. Бесформенность находится всюду, и бесформенность никак нельзя связать, как ни пытайся. Сколько веревок у нее ни было, она никак не могла эту бесформенную форму связать. До тех пор, пока он сам не согласился это сделать. Это одно из проявлений или одно из иллюстраций этого внутренне противоречивого качества, внутренне противоречивых качеств Кришны. И, соответственно, Шрила Прабхупада, он объясняет эти противоречия в том смысле, что, тем не менее, нам нужно понять, что это значит. Что значит, что он ходит и не ходит? Что значит, что он ходит и не ходит? Нет, ходит, что значит? И не ходит, что значит? Это значит, если у него есть форма, то он ходит. А если у него нет формы, то он не ходит. Потому что если у него нет формы, то он где? Везде. А раз он везде, то ему не нужно никуда ходить. Поэтому он одновременно ходит и не ходит. Иначе говоря, он одновременно имеет форму и не имеет формы, обладает личностными и безличностными чертами. Он далеко и близко, что это значит? Да, это может означать эту вещь, то, что он очень далеко от материалистов или от людей, которые отдалились от него, которые отвернулись от него. Это объяснение Шрила Прабхупада его дает тоже. Веданта Дешика приводит стих из Вишнудармотара Пураны, где говорится, что Говинда очень далеко для тех, кто отвернулся от него, и очень близко для тех, кто находится рядом с ним, кто в сердце своем обращается к нему. И это что еще значит, далеко и близко? Значит, где он находится? Да, это что он находится за пределами материального мира, а также в сердце каждого, он самый близкий друг. Как он называет себя в Бхагавад-гите сам? Сухридам, да. Сухридам значит тот, кто находится в нашем сердце. Вот. И что это еще значит далеко и близко? Далеко и близко это значит, что он недоступен зрению и в то же самое время может предстать в любой момент, когда он пожелает. По желанию, в ответ на желание, которое появляется в сердце преданного, он может предстать в любой момент. И в каком виде он предстает перед нами? В виде божества, в виде Арчи Виграхи. И какие примеры из Писания есть того, как Кришна вдруг появлялся в ответ на молитву преданного? Друва Махарадж, да. Друва Махарадж сначала где его увидел?
В сердце.
В сердце. Потом он исчез из сердца, и Друва Махарадж, возмущенный, открыл глаза. И что он увидел? Кого? Кришна, стоящий перед ним. Какие еще примеры есть? Нарисимха, да. Шрила Прабхупада приводит этот пример. Хираньякашипу как прототип всех атеистов, который объявил себя Ишей, Богом. Утверждал, что Бога нет. Бога нигде нет. Где он?
Везде.
В этой колонии?
В этой колонии тоже.
А какие еще есть примеры этого? Гаджендра. Когда Гаджендра, попавший в беду, стал звать, то откуда ни возьмись, Господь появился на Гаруде. Причем, ему не надо было на Гарудой пользоваться для этого. Ради лилы своей он на Гаруде появился. Радхараман другой пример. Да. Радхараман пример того, как Господь становится близким в ответ на наши молитвы. Другой пример, опять же, непостижимых качеств Господа и его близости, когда он может принять, это когда он принял форму сари. Некоторые думают, что он сделал ее сари длинным. На самом деле ачарьи объясняют, что он стал ее сари. Ее сари был бесконечным. Почему? Потому что это был сам Кришна. Он стал ее сари. В тот самый миг, когда нужно было, он вошел в материальную энергию. Шрила Прабхупада там объясняет, что глупцы не понимают этого, что Господь может в любой момент через любую вещь проявить себя. В ответ на желание преданного он может в любом месте появиться. Как есть другая знаменитая история про то, как один негодяй заставил вайшнава поклоняться Шивалингаму. Знаете, да, эту историю? О том, как это, до сих пор есть это божество Нрисимхи. И саньяси какой-то шел, бродил, он отдохнул, сел отдохнуть, но он дал обет не поклоняться никому, кроме Кришны. У него был очень суровый обет, ни в коем случае он не хотел никому другому поклоняться. И тут появился какой-то местный парень с мечом и сказал, что вот я сегодня не могу туда зайти, я осквернен, а тебе нужно будет поклоняться моему Шивалингаму внутри. Вот. А если не хочешь, тот сказал, я не могу, если не хочешь, ну ладно, хорошо, секир башка, сейчас я тебя убью. Вот. И он зашел внутрь и стал думать, что ему делать. Он увидел это Шивалингама, подумал, что в конце концов в сердце этого Шивалингама находится Господь Нрисимха, и я могу поклоняться ему как Нрисимхе. Нрисимха у него в сердце. Вот. И он решил таким образом обмануть, и он стал читать мантру Нрисимхи. А этот человек, который заставил его поклоняться, он слушал. И он слышал эти слова и в ярости, разъяренный, окровавленным, с обнаженным мечом, он заскочил туда, чтобы убить его. С криком, ты что делаешь, негодяй? И в этот момент Дрисим вырвался оттуда. И до сих пор есть эта форма Дрисимхадева, который вырвался из Шивалингама. В ответ на желание преданного. И внутри всего, и вне всего, что это значит? Внутри всего и вне всего, что значит. Внутри всего, в какой форме внутри всего Кришна? Да, в виде антарьями, в виде свидетеля. А вне всего он как находится? Ну, в виде вератрупы. В виде внешней формы, внешнего проявления. И он сохраняет эту свою вещь, но он понимает, что если он будет все время, что люди не могут оценить, когда он пребывает в виде формы, в виде конкретной формы, то что с ним делают? Посмеивают, смеются над ним. Глупцы смеются надо мной. Как он говорит, что он говорит в Бхагавад-гите по этому поводу? Аваджанайте маму, анушим таны маши. Шрила Прабхупада пишет, что он находится вне всего в своей форме вират, в виде вират-рупы, внутри всего, как антарьями. Вот он, как антарьями, награждает всех плодами наших действий. Хотя мы сами забыли все то, что мы делали, Господь напоминает нам и дает плоды всего этого. И еще одно объяснение этого внутри всего и вне всего, это то, что он внутри всего, как причина всего сущего, и вне всего, как что? Как энергия. Мы видим все. То, что мы видим, как энергия, источник всех энергий. И внутри, а энергия, которая доступна нашему видению, она находится вне всего. И Баладе Видьябхушан дает еще одно интересное объяснение тому, что значит, что он ходит и не ходит. Что он что значит, что он не движется. Я пытался объяснить в первом стихе, что значит, что все в этом мире движется. Куда все движется? От Кришны или, как объясняет в комментарии к этому стиху Баладе Видьябхушан, все пытается отойти от дармы. Люди в этом мире куда уходят? все время уходит от дармы, от обязанностей, от своей природы вечной. Кришна не движется, это что значит? Да, что он никогда не уходит от дармы. Паритраная садунам винашая чадушкритам. Так что я тот, кто является гарантом дармы, того, что поддерживает весь этот мир. Вот. Это был...
А?
Ходит? Интересно, ты меня поймал? Не говорите, что это значит. Что?
Значит, он приходит.
The full may think that he moves, but he does not move, or it can mean that he does not stray away from Dharma. Два следующих стиха очень важные для нас с вами, и их можно толковать по-разному, хотя на первый взгляд они очень простые. Обычно их толкуют как видение Махабхагаваты. И Шрила Прабхупада говорит о том же самом, хотя не только о том же самом. Но здесь в руководстве совершенно определенно говорится, что 6 и 7 стих дают видение Махабхагаваты. Очень важное слово в этих стихах, которое повторяется. В сущности, это два стиха одинаковые. Почти это повтор одного и того же. Но самое существенное слово, которое повторяется в обоих стихах, это «Ану пашети». Что значит «Ану пашети»? А? Нет. Да. «Ану пашети» значит «Я вижу не сам, а как я вижу?» Да, через призму, чужими глазами. Через глазами своего учителя, глазами священных писаний я вижу то, что я сам еще не вижу. Сам я могу не видеть этого, у меня может не быть способности ясно видеть этого. Но «ану пашети» значит, я стараюсь увидеть это. И в этом смысле «ану пашети», если мы понимаем это как «я стараюсь увидеть это», то эти два стиха что будут описывать? Очень важно. Да, мадхиматхикари или практику человека. То, каким образом человек старается увидеть этот мир. В этом смысле контекст будет очень интересный. Четвертая и пятая мантры говорили о непостижимости Бога. Так. Но несмотря на непостижимость Бога, что я должен делать? Да. Стараться его постичь. И тогда, соответственно, восьмая мантра, что будет объявлять? Са парьягат. Са, что значит? Он парьягат видит. Са парьягат. Такой человек видит. Если он следует этой практике, которая изложена в шестой и в седьмой мантре, Бог непостижим. Но если вы хотите постичь его, постарайтесь увидеть мир определенным образом, мир, связанным с Ним. Если вы увидите мир, связанным с Ним, то вы увидите Бога. Вы сможете реализовать Бога или постичь Его, обрести этот реальный опыт. Это очень важный аспект этих двух мантр. И Шрила Прабхупада описывает это. Он говорит, что есть видение Махабхагаваты, но есть Уттамадхикари, а есть люди, которые пытаются имитировать Уттамадхикари, и есть Мадхиматхикари, которые, собственно, пытаются увидеть мир таким образом. И в сущности Шрила Прабхупада, когда он комментирует, в частности, шестой стих, он объясняет именно это, то, что есть разные уровни, и он объясняет это в приложении к практике, к тому, что есть... Человек, который уже в самадхи, он видит это, а есть люди, которые находятся на разных ступенях приближения к самадхи, этого видения. Поэтому я думаю, что, опять же, не совсем правильно так уж вот резко утверждать в руководстве, что эти два стиха – это видение Махабхагаваты, потому что Эти два стиха одновременно содержат, их можно толковать, безусловно, как видение Махабхагаваты, но их также можно видеть или толковать, или смотреть на них, как на объяснение того, как человек старается видеть этот мир. И тогда к нему приходит видение Махабхагаваты в 8 стихе. Да, безусловно. Необходимая вещь. И сейчас очень важная, да, очень важная практика. Давайте прочитаем эти два стиха. Ясмин сарвани бутани.
Ясмин сарвани бутани.
Атмайва бхут виджанатаха.
Атмайва бхут виджанатаха.
Татракомоха
кашока.
Экатвам манупасьятаха. Я немного вперед забежал, это была 7 мантра. 6. Ясту сарвани бутани. Атманьевану пасьяти.
Атманьевану пасьяти.
Сарвабутешу чатмана.
Сарвабутешу чатмана.
Татона виджугупсате.
Татона виджугупсате.
Я тогда буду вместе о них говорить сначала, по крайней мере. Прочитаю перевод обоих стихов. В принципе, первая часть одинакова. Ясту сарвани бутани атманьевану пасьяти. Тот, кто видит эту атму, или душу, или присутствие Верховного Господа во всех живых существах, ясту сарвани бутани эва ану пасьяти, видит, следуя всему тому, что было сказано, тот, кто старается увидеть Бога во всем сущем, сарва бутешу чатманам во всех живых существах, а тато на виджу губсаты. Такой человек что делает? Никого не ненавидит. Тот, кто видит все связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все живые существа, как на его неотъемлемые частицы, ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти кому-либо или чему-либо. И 7 мантра «Ясмин сарвани бутани» – то же самое почти. «Атмайва бхут виджанатаха». Тот, кто всегда смотрит на все живые существа, как на духовные искры, качественно равные Господу. Экатвам анупасьята. Татра комоха касака. Такой человек для него, будет для него, что для него? Камоха, комоха, касака. Для него не будет ни иллюзии, ни шока. Что значит? Шока не будет для него. Скорби. Ни иллюзии, ни скорби. Простая вещь. Наша с вами практика. Давайте попытаемся с этой точки зрения сначала объяснить эти стихи, которые призывают нас, поняв присутствие Бога во всем сущем, стараться это увидеть. Бог во всех живых существах. Бог всюду. И если я буду стараться это видеть, то эти мантры обещают мне, что такой человек не будет никого ненавидеть, у него не будет вражды, у него не будет ненависти, у него не будет грязи в сердце. И еще что у такого человека не будет? Иллюзии и горе. Это самый центральный момент ведической культуры. Если мы посмотрим Бхагавад-гиту, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что попытайся увидеть мир, как я смотрю на него. Когда он объясняет бхакти, он объясняет, опять же, определенное видение или определенное отношение к этому миру. Он описывает бхакти через признаки человека, который обрел способность смотреть на этот мир с духовной точки зрения. Как мы смотрим на этот мир обычно? Ну да, мы смотрим на этот мир с какой точки зрения? Ну да, со своей. С телесной. Поэтому, соответственно, мы смотрим на этот мир, исходя из того, что он мне может дать. Я вижу наше видение в высшей степени избирательное. Так. Человек, женщина, когда она проходит мимо витрины магазина, где выставлены удочки и другие рыболовные принадлежности, она не видит. А ее муж, который идет рядом с ней, когда они проходят мимо витрины магазина, где разные вещи выставлены, он этого не увидит. Каждый видит что в этом мире? То, что хочет, то, что доставляет ему удовольствие, то, что доставляет ему наслаждение. Наше зрение в высшей степени избирательное. Мы можем не увидеть то, что не представляется нам объектом нашего наслаждения. И наоборот, мы обязательно увидим. Наши глаза выискивают, там есть программа в нашем зрении, в наших глазах. Если посмотреть на движение наших глаз, так, на то, каким образом, что выделывают наши зрачки, то можно увидеть очень интересную вещь. Например, мухи, ученые изучали, как выглядит их, как зрение, не извиняюсь, не мухи, лягушки. Лягушки видят только предметы, которые быстро движутся. Медленно движутся, они не видят. В принципе, не могут видеть, только быстро движущиеся. Почему? Ну да, потому что их интересует только то, что быстро движется. Так. А, наоборот, мухи, очень важно понять, как они видят мир. Для них, обратите внимание, какая у мух реакция. Так у мух совершенно уникальная реакция. Невозможно их поймать, потому что они, у них реакция гораздо... А для них наоборот, движение любого предмета замедляется. То, что любое быстрое, быстрое наше движение у них выглядит очень медленно, поэтому они очень легко и быстро реагируют на все. Иначе говоря, суть в том, что каждое живое существо видит этот мир по-своему. И здесь Кришна описывает, как мы с вами должны видеть этот мир. Как мы должны пытаться увидеть этот мир. И это, в общем-то, описание культуры. Часто очень люди говорят «культура, культура, культура», и не знают, что такое культура. Вот если мы хотим понять, что такое настоящая культура – это способность видеть мир определенным образом. Так, чтобы в конце концов увидеть в нем Бога. Я уже говорил, что в основе ведической культуры было это положение. Тут в первом стихе, в шестом стихе, который мы с вами сейчас изучаем, «Тато навиджу губсате» – такой человек никого не ненавидит. Это первое качество или свобода от зависти, которую получает, обретает человек, если он научился видеть все связанным с Богом. В Упанишадах рассказывается, что говорил духовный учитель своему ученику, когда прощался с ним. Представьте себе эту сцену на мгновение. Ученик обычно проводил с духовным учителем лет 20 примерно. С 5 лет до 25. Он был членом его семьи. Он жил у него дома, в его ашраме. Он служил ему верой и правдой. Как мы вчера говорили, отношения между ними в высшей степени близкие. Так что учитель мог раскрыть ему все секреты. Упанишады описывают стих, который учитель должен был сказать ему на прощание. А выпускник назывался Снатакой. И отдельно Ману Самхита, в частности, описывает обязанности такого снатаки, человека, брахмачари, который только что вышел из гурукулы и готовится вступить в большую жизнь, готовится приложить на практике все те знания, которые он получил от своего духовного учителя. И духовный учитель дает ему наставление, которое, по идее, должно быть самым главным наставлением. Правильно? Кому-то интересно узнать, что он ему говорит в этот момент. Очень простые вещи говорит. Но эти простые вещи очень важны. Я уверен, что все из вас сами переведут это с санскрита. Матридева Бава, Питридева Бава, Ачарья Дева Бава, Атитхи Дева Бава. Должен относиться к своей матери как к Богу. Ты должен относиться к своему отцу как к Богу. Ты должен относиться к Ачарье, к духовному учителю как к Богу. И ты должен относиться к кому? К гостю как к Богу. Это наставление, которое венчает все остальные духовные наставления. И атеизм начинается с того, что люди не следуют этим простым вещам. Так говорится, что Бог проявляется через нашу мать прежде всего. Каким образом Бог через нашу мать проявляется?
Хочет любить.
Да. Мать ради ребенка готова вообще на все. Я сейчас летел на самолете, и рядом сидела женщина с грудной девочкой. Она ее в течение всех двух часов там трясла, потому что девочка, не переставая, рыдала. Так. И мать в любое время, дня и ночи, готова встать. Иногда, правда, у нее тоже терпение иссякает, особенно в наше время. Но Бог дал этот инстинкт материнский, чтобы человек почувствовал, как Бог относится к нам. В любых обстоятельствах, в любых ситуациях сын или дочь остаются сыном или дочерью для матери. Даже когда сыну 60 лет, для матери он все равно остается маленьким ребенком. А иначе говоря, в чем смысл этого наставления? Почему это так важно? Это важно, что как минимум мы должны видеть Бога или проявление Бога, связанным с Богом, наших отца, мать, духовного учителя и гостя, которого Бог нам послал. Как минимум мы должны проявлять почтение и уважение к ним. Тогда, если мы будем делать это, мы сможем распознать Бога, увидеть Бога. И эта зависть, которая живет в нашем сердце, будет постепенно уходить. Если этого не будет, то тогда зависть будет становиться все более и более концентрированной. И в конечном счете именно зависть мешает нам Бога увидеть. Зависть есть та самая катаракта на наших глазах, которая мешает увидеть Бога. Значит, что Он Бог для меня. Значит, все то, что Он хочет, я должен делать. Все то, что Он мне приказывает, я должен делать. И никаких недостатков я не ищу. Сам Бог тут. Как минимум, я должен уважать. А? А в нашем случае, в сущности, ничего не меняется. Мне один человек написал, как он всю свою жизнь ссорился со своим отцом. Вообще терпеть его не мог. Отец его терпеть не мог. В общем, у них были очень хорошие, идеальные семейные отношения в Кали-Югу. Он услышал лекцию о ударе дамы, где тот говорит, что родителям надо кланяться. Он говорит, дай-ка попробую. В следующий раз, когда он пришел к своему отцу и матери, он взял и бухнулся перед ними на колени. Он говорит, поразительная вещь случилась. Я стал относиться по-другому. Теперь я, говорит, каждый раз, когда прихожу, кланяюсь. Отец уже привык постепенно. Его отношение ко мне полностью поменялось, мое отношение к нему полностью поменялось. Я по-другому смотрю на все это. Когда пришла мать Брамананды, Брамананда, сын миллионеров, пришла мать с требованиями отдавать своего сына Шриле Прабхупаде. Потому что сначала она послала своего младшего сына Гаргамуни, чтобы тот забрал своего брата. По традиции тоже стал преданным. Она решила сама навести порядок. Она пришла к Шриле Прабхупаде. Шриле Прабхупада сказал: надо же, вы потрясающие. Вы потрясающая женщина, у вас оба сына преданных. И когда Гаргамуни вышел, он сказал: кланяйся своей матери. Кланяйся. Тот поклонился. Мать посмотрела. Сердце ее растаяло. Потому что на самом деле я никогда не смогу отплатить то, что мать мне дала. Мать столько мне дала. Я никогда по-настоящему. Единственное, чего она от меня ждет, она не ждет от меня такого же отношения. Она единственное, чего ждет, элементарное уважение, небольшое признание этого факта. И суть в том, что видение меняется. Ачарья Дева Баво, я должен смотреть на духовного учителя, как на Бога. Атитхи Дева Баво. Атитхи, гость. Если гость пришел, если кто-то пришел к нам в храм, или кто-то оказался тут в какой-то орбите нашего общения, мы также должны попытаться увидеть в нем Бога. Поэтому веды утверждают, есть еще один замечательный стих, который, может быть, вы слышали когда-нибудь, по крайней мере, последнюю строчку. «Аям ниджа паровити ганана лагучетасам ударачаританам ту васудайва кутумбакам». «Аям ниджа паровити ганана лагучетаса». Лагучетаса. Люди какие? Лагучетаса. Да, легкомысленные, можно сказать так. Или люди с... Люди с ограниченным разумом, с очень небольшим, с разумом очень узким. Они говорят: «I am ninja, паро лети». Это ninja, а это пара. Это свои, а это чужие. Ганана лагучетас. Ударачаританам ту, но ударачаританам. Кто это? Ударачаританам. Люди с широким разумом. Они что говорят? Васудаева кутумбакам. Вся земля – одна семья. Все тут – мои родственники. Все живые существа связаны со мной. Все мои братья и сестры, все мои родственники, все они связаны с Богом. Поэтому еще раз, на мой взгляд, очень важно понять, что это практика. Что я не должен никого ненавидеть, а понимая, что когда я ненавижу кого-то, я в конце концов ненавижу Бога, который находится в этом живом существе. Шрила Прабхупада в связи с этим он приводил хорошую притчу. Знаете, да, эту притчу про двух братьев, которые были очень прилежные, очень старательные, очень любили своего отца. И каждый день они массировали тело своего отца. И они договорились, что я буду массировать правую половину, а ты будешь массировать левую половину. И однажды в один прекрасный вечер они массировали тело. И как-то одному не понравилось, что тот залез немножко на его половину, и тот стал говорить: ах ты негодяй, ты что на мою половину? Я рядом сказал: а ты сам негодяй. Они слово за слово они стали ругаться друг к другу. Тогда в какой-то момент один взял и стукнул по другой половине. Отец молол. И стукнул по той половине. И они начали бить своего отца с разных сторон. Это то, каким образом это частичное видение, в конце концов, приводит к тому, когда мы ненавидим других. Это то, что происходит во всем мире. Люди начинают ссориться друг с другом, и в конце концов попадает кому? Ну, а Кришне попадает. Они начинают сражаться, и Кришне это не нравится. Когда у нас есть это видение, когда мы говорим, там, он негодяй или еще кто-то, и у нас есть это оскверненное сознание, ненависть в сердце, то эта ненависть в сердце в конце концов мешает нам приблизиться к Кришне.
Ага. А то, что Кришна говорит, что благости или зеленой природы живых существ, что знание будет благости, что страсти разделяет.
Ну, как минимум в гуне благости нужно, но тут это не, тут говорится не о гуне благости, а о духовной природе, о том, что все живые существа духовные. Как минимум в гуне благости человек должен видеть единое единство или единую природу. Так, когда я различаю все время, это проявление того, что я по-прежнему нахожусь в низших гунах природы, мое сознание в низших гунах природы находится. И, ну, собственно, Шрила Прабхупада в комментарии дает описание видения Каништи, Мадхьямы и Уттама Адхикари. Так. Потому что и тот, и другой, и третий, что делают? Они как видят этот мир? По-разному, но все равно стараются видеть мир через призму священных писаний. Но даже у них по-разному получается. Так. Как Каништа видит этот мир? Что он видит? Да, он видит себя, Бога.
Немного.
Чуть-чуть, да. Да. Ровно настолько, насколько ему надо. И что он делает с другими канистами? Стругается. Да. Вот он. Описание ядры какой-нибудь. Типичные. Мы ссоримся со всеми, соперничаем со всеми. У нас очень шаблонные представления о том, что нужно делать. Шрила Прабхупада тоже пишет об этом, то, что он следует какому-то шаблону. И если кто-то нарушает этот шаблон, то что нужно делать? Потому что ссоры из-за чего возникают? Мне недавно рассказали историю. Человек пришел к нам в храм на Динамо и решил, ну, по всем правилам отведать чаринамриты. Ложки не было, он взял из горла стал оттуда. Рядом оказался охранник. Охранник недолго думает.
Нектар.
Это то, о чем Шрила Прабхупада говорит. Чистый мед, да. Конечно, когда мы начинаем ссориться из-за каких-то мелочей, часто из-за мелочей в практике, из-за нарушений, еще из-за чего-то, потому что он не может понять, как следует положение другого человека, не уважает другого человека. И он не может действительно проявить уважение к другому человеку, не понимая, что Бог находится в сердце каждого. Чем Мадхьяма отличается от этого? Что Мадхьяма видит?
Бхакти, ценит бхакти, видит Бога.
Да, Мадхьяма различает четыре категории живых существ.
Невинных.
Какие?
Невинных демонов.
Да, невинных демонов.
Преданных.
И самого Бога. И Бхактивинода Тхакур говорит, что эти чувства, разные чувства, он может правильно строить свои отношения с разными категориями живых существ. В этом отличие Каништы от Мадхьямы. Каништа не может строить отношений, потому что он слишком сосредоточен на себе. Каништа эгоист по природе своей. У него есть это ограниченное замкнутое сознание, это замкнутое эгоистическое сознание не позволяет ему строить отношения. Мадхьяма может строить отношения. Отношения настоящие возникают на уровне Мадхьямы. И эти отношения, они исполнены настоящей глубины. По отношению к Богу он, как он относится к Богу? Любит. По отношению к преданным? Дружит. По отношению к невинным людям? Сострадает. Атеистов? Демонов избегает. Так. Что интересно, что о том же самом, в том числе, говорит даже Патанджали Муни в Йога-сутрах. Он говорит, что человек, который достиг определенного уровня духовного развития, уровень духовного развития определяется моей способностью вступать в неформальные отношения с другими. Потому что, когда у меня низкий уровень духовного развития, я слишком сосредоточен на себе, я не могу эти отношения строить в принципе. И если я все время ругаюсь с другими, если я все время нахожусь в конфликте, если у меня все время какие-то проблемы с другими живыми существами, с другими людьми, кто в этом виноват? Они, конечно, ясное дело. Они. Потому что они все конисты, правильно? В лучшем случае. Или демоны. Уттамадхикари, он каким образом видит этот мир? Он видит связь с Богом. И Уттамадхикари, как мы будем об этом подробно говорить в нектаре наставлений, Уттамадхикари, какое есть качество? Как он видит других живых существ? Адоша? Адоша дальше. Что значит Адоша дальше? Тот, кто видит, только хороший. Тот, кто способен. И есть разные ступени уттамы в соответствии. Очень интересно, по-моему, Вишвана Чакраварти Такур в одном из комментариев описывает разные ступени уттамадхикари в соответствии с его неспособностью видеть недостатки в других. Это наша способность, которой мы так гордимся и которую так лелеем себе, которую путаем с разумом часто. Она как раз является показателем низкоразвитого сознания, сознания замкнутого или сосредоточенного на себе. Это была шестая мантра. Тато навиджу гупсате, такой человек никого не ненавидит. И еще раз, в каком-то смысле это приказ к нам постараться научиться видеть живые существа так, как... Без этого мы не сможем увидеть Кришну. Без этого мы никогда не сможем приблизиться или понять Кришну, если мы не поймем, что все живые существа связаны с Кришной. И седьмая мантра «Ясмин сарвани бутани атмайва бут виджана тагата тракомога ка шока». Экатва манупасетага. Тут есть еще одно очень важное слово, которое Шрила Прабхупада подробно объясняет в комментарии. Экатвам анупасетага. Такой человек что видит? Единство. Если человек начинает видеть, что все живые существа являются духовными искрами, качественно равными Господу, он понимает истинную природу вещей, атмаева бут виджанатага, он понимает духовную природу всех вещей. Сначала несколько слов скажу относительно этого. Татра ка моха, ко моха, ка шока. Так. Что такое моха и шока? Откуда, когда человек впадает в иллюзию и когда он впадает в горе? Это
когда он живет в будущем, потому что гуны, страсти,
не совсем, не совсем будущим. Будущее порождает страх. Да.
Когда восхождение моха,
когда... Ага. Моха – это когда человек радуется тому, что у него есть. В этом случае это наш способ забыть Бога. Как мы обычно забываем Бога?
Под мухой.
Под мухой, да. Моха – это моя неспособность видеть вещи такими, как она есть. Вещи такие, как они есть, описаны выше Панишат. Что все принадлежит кому? Кришне. По какому поводу мы радуемся в этом мире? Что является причиной радости нас? Ну, а когда я что-то приобрел, когда я новую машину купил, когда я крутой, когда я... По какому поводу мы горюем в этом мире? А? Когда теряем что-то. Есть две эти вещи, потери и приобретения, позор и почет, удача и неудача, успех и неуспех, победа, поражение, все это одно и то же. И они порождают что? Две этих вещи. Могу и шоку. Иллюзию или заблуждение, когда человек ничего не понимает, не видит, он ослеплен этим счастьем. Я добился, я доказал, я понял. Так. И когда он теряет это, то, соответственно, к нему приходит шока. Или шок, как мы уже сказали. Комоха, кошока. Иначе говоря, эти две вещи, иллюзия и горе, являются проявлением какого чувства? Собственности, да, чувство собственности. Что-то принадлежит мне в этом мире, и потом я теряю это, неминуемо теряю это в этом мире. Я не вижу этой единой духовной природы всего сущего, того, что все принадлежит Кришне. И поэтому я пребываю в этих двух состояниях всегда. Либо моха, либо шока. Сегодня я рад, а сегодня у меня, как это называется, когда это достигает крайней степени, то это называется маниакально-депрессивный психоз. Так, сегодня я в мании нахожусь, и мания – маниакальная фаза. Кто знает, что такое? Кто-то страдает маниакально-депрессивным психозом? В состоянии маниакального человек радостный, воодушевленный, он большой энтузиаст, он делает, он не спит, он не ест, он там, он достигает, он думает вот-вот-вот, и потом что наступает? Депрессивная фаза. И он ничего не может делать, у него опускаются руки, и он находится, все становится пресным, безвкусным, и в этом состоянии какое-то время пребывает до тех пор, пока не начинается новая маниакальная фаза. И в этой маниакальной фазе он что-то там опять делает, очень счастливый. Иногда мы переносим маниакальный депрессивный психоз на преданное служение. В состоянии маниакального энтузиазма что-то делаем. Потом это сменяется депрессией, мы говорим, все плохо, все плохо. Не работает процесс. И это признак материалистичного видения, материалистичного сознания. Потому что человек не видит принадлежности, связи всего с Верховным Господом. И поэтому он все время находится в этом состоянии. И Кришна определяет йогу. Как он определяет йогу? Кто-то помнит? В самом начале, во второй главе Бхагавад-гиты. Сиддя-сиддя, само-бутва, само-твам, йога-мучете. Сиддя-сиддя, само-бутва. Когда человек одинаково относится к чему? Да, к удаче и неудаче, к успеху и неудаче, к потере и приобретению. Само-твам, йога-мучете. Что называется йогой? Да, способность одинаково относиться к этим вещам, одинаково смотреть на все это. Йога – это никогда я на голове стою, никогда я смог связки свои порвать. Йога, саматвам йога мучате. Саматвам – это равное видение, понимание того, что я ничего не теряю и ничего не приобретаю. Так, это удивительное состояние, когда я нахожусь в союзе или в соприкосновении с самим собой. И в этом состоянии у меня ничего невозможно отобрать, поэтому я не горю. И мне ничего невозможно дать, потому что я понимаю, что все то, что у меня есть, уже есть. Есть хорошая история про то, как Александр Македонский завоевал Индию. Когда он вступил в границы Индии, то с ним стал сражаться могущественный царь, его звали в западном произношении Порос. Я так понимаю, что это Пуруш или Пауруш, как-то его звали. И возникла ожесточенная битва между ними. В течение многих-многих дней они сражались. В конце концов Александр Македонский на голову разбил этого царя. И этого царя, плененного, со связанными руками, втолкнули к нему. И обычно, когда он завоевывал кого-то, ему нравилось издеваться над завоеванным царем. И смотреть, как тот присмыкается, как тот... Чтобы наслаждение победой было полным, нужно посмотреть, как к этому относится человек, которого мы победили. И Александр Македонский решил пройти через то же самое упражнение еще раз. Это было трактильда. Втолкнули этого царя. Он спросил: ну что, я тебя завоевал? Как ты хочешь, чтобы я к тебе относился? Тот посмотрел на него очень спокойно, в высшей степени невозмутим, и сказал: как ты должен ко мне относиться? Что за глупый вопрос? Ты царь, я царь. У меня есть все качества царя, у меня есть достоинство царя. Ты должен относиться ко мне как к царю. Если ты не будешь этого делать, ты унизишь сам себя. Он говорит: ну я ж тебя победил. Он говорит: ну и что, что победил? Сегодня ты меня победил, завтра я тебя побежу. Это же игра. Ничего от меня не ушло. У меня ничего не убыло. Ты у меня ничего не отобрал. Ты у меня никогда ничего отобрать не можешь. Он увидел человека абсолютно спокойного, абсолютно счастливого, абсолютно непритворного. Тот сказал: я все понял, забирай себе свое царство. Дал ему в придачу еще несколько царств, которые он там завоевал, и сказал: я пошел, мне тут делать нечего. И почему? Потому что он увидел в Саматвам Йога Мучете. Он увидел человека, который не погружен в горе. Эти две стороны одной медали: радость, когда мы приобретаем что-то, горе, когда мы чего-то, так сказать, теряем. Это все, еще раз, показатель нашего низкого духовного сознания, непонимания этого, истинной природы вещей. И когда человек избавляется от этого, вот, то, что приходит к нему, потому что горе что такое? Человек растрачивает в равной степени свою энергию на радость и на горе. Горе это что такое? Напрасная трата времени и энергии. Человек растрачивает свою энергию, эмоциональную энергию, духовную, душевную энергию, непонятно что. Просто горе. Чего в горе, непонятно. Поэтому Кришна начинает свои наставления Арджуне с чего? Он говорит: «Тасмат апарихари арте натвам сачиту мархаси». Поэтому человек не должен что делать? Горевать по какому поводу? Да, он не должен горевать о том, что он не может поменять. Если что-то происходит, и ты не можешь поменять, зачем горевать? Какой смысл? Чего ты горюешь? Он смотрит на Арджуну, тот горюет. Арджун говорит: я горюю. Кришна говорит: а зачем? Для чего? Какой в этом смысл? А? Ну да. Вот. И это то, что говорится здесь, в Упанишад, что такого человека нет ничего. Нет причин для горя, потому что он понимает, что у него ничего невозможно отобрать, так же, как ему ничего невозможно дать. Я всегда остаюсь сам собой. И это любопытная вещь. Я недавно разговаривал с человеком, который находился в этом состоянии. У него там 3 миллиона долга. Слава Богу, рублей, не долларов. 3 миллиона долга, там он что-то накупил, влез в долги. Он говорит: все, я хочу... покончить жизнь самоубийством. Я говорю: а что случилось? Он говорит: у меня 3 миллиона долга. Я говорю: ну и что? Он говорит: ну у меня 3 миллиона долга. Я говорю: что случилось такое? Ты у меня же 3 миллиона долга. И невозможно было простучаться сквозь эту пелену горя, которая... ничего же не изменилось. Ну ладно, сейчас 3 миллиона, завтра 4 будет. Меня в тюрьму посадят. Ну, посадят в тюрьму. Ну, с кем не бывает. Посадят в тюрьме, тоже можно жить.
Ну а как я потом выйду, как я буду смотреть, как люди на меня посмотрят?
Ну как посмотрят? Так и посмотрят на тебя. Ничего особенного. Все поменялось, ничего не поменялось. Ну как же? Жена от меня уйдет. Я говорю, ну раз уйдет, ну значит туда и дорога. Ну что теперь? Если она уйдет, бросит тебя в этом состоянии, значит она никогда рядом с тобой не была. Ну как так? И здесь говорится именно об этом. Кришна, вернее, Упанишады говорит нам, что если человек увидел это, я как вам, то это экотвам, или единство, анупашьяти, позволяет ему избавиться от всех этих проблем, от зависти или ненависти в сердце, от горя, от иллюзии. И Шрила Прабхупада в комментарии, он определяет это слово экотвам. Что значит экотвам в данном случае? Что человек видит? Человек видит, а именно что? В чем единство становится? Какое единство он обретает с Кришной, которого он видит? Да, единство интересов. Употребленное в более широком смысле, оно указывает на единство интересов Господа и живого существа. По аналогии с семьей, где интересы членов ее семьи совпадают. С нацией национальные интересы, которые едины, несмотря на то, что она состоит из большого количества самых разных людей. Экотвам в данном случае означает, что человек понимает, что у меня нет отдельного интереса от Бога. Что все то, что хорошо ему, хорошо мне. Поэтому я должен о ком заботиться? О нем. Когда я буду о нем заботиться, у меня все будет хорошо. Как в семье. В семье мы можем быть счастливы, если рядом с нами члены нашей семьи несчастны? Нет, не можем. Никогда не можем. Поэтому что мы должны делать? Заботиться о них. Когда они будут счастливы, мы тоже будем счастливы. Как? Ну, развестись, да, тоже можно. Тоже решение проблем. Можно развестись. Но об этом авторы Упанишад не додумались. Не дошли до этого решения. Иначе говоря, я думаю не о себе, и когда я начинаю думать не о себе... Когда я думаю о том, кого я люблю, у меня появляется единство, полное единство. Это состояние на санскрите называется экота. Экота. Единство с объектом своей любви, с тем, кого я люблю. Когда я понимаю, что мои интересы не отличны от его интересов, и мне нужно делать все то, что хорошо ему, то, что радует его, будет радовать меня. Как есть классический пример из русской классической литературы. Какой этого? Душечка Чехова. Да. Чехов написал Душечку и посмеялся над этой простой женщиной, которая, когда она выходила за кого-то замуж, она начинала жить его интересами. Толстой написал огромную статью, которая в 3 раза больше, чем этот рассказ «Душечка». И он говорит, что он ничего не понял. Он как гениальный художник написал состояние любви, но не понял, что он любовь написал. Потому что любовь – это способность жить чужими интересами, а не своими интересами. И он говорит, он описал состояние любящего женского сердца и посмеялся над этим. Вместо того, чтобы обрадоваться и прославить это, то, что он описал. И здесь Шрила Прабхупада объясняет эту сложную концепцию духовного единства. Он говорит, что да, как бонус в результате понимания этого духовного единства человек избавляется от иллюзии скорби и обретается наслаждение. Кстати говоря, я забыл сказать очень важную вещь в предыдущем стихе. Когда человек избавляется от ненависти, что он обретает? А? Любовь. Очень важный Позитивный аспект шестой мантры заключается в том, что когда я научился видеть это единство всех живых существ, то у меня в сердце появляется любовь. Если у меня нет ненависти, что мне мешает любить другие живые существа? Только ревность, только зависть к другим. И тут, когда я избавляюсь от скорби и иллюзии, что я обретаю, соответственно? Противоположность скорби. Счастье, наслаждение, блаженство. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии. Вот, который приходит, когда я служу этому центру. Это качественное единство живого существа и Бога, о котором я должен помнить, но это качественное единство в высшем смысле этого слова. Не просто качественное единство, а единство интересов, когда я служу, когда я отказался от своих интересов и служу Господу. Вот. Пример, который Шрила Прабхупада приводит, это как раз семейные, национальные интересы, когда есть единые интересы. Вот. Ну, собственно, все тут, больше нечего говорить по этому поводу. Есть у нас время еще несколько минут или нет?
Восьмой стих.
Или уже нету, да? Нету. Ну хорошо, тогда давайте в двух словах я скажу, просто в двух словах. А поподробнее потом. Сапарьягат чукрам макаем авранам анасвирам шудхам апапавидам кавир маниши парибух свайамбур ятататхьяттортан вядадач чашват Я бьях, сама бьях. Тут какой это размер? Нет, это размер джагати, которым написано Брама Санхита. 12 слогов, просто тут не во всех строчках 12 слогов. В общем, это джагати. Все, такой человек в награду за то, что он это делает, в награду за то, что он пытается увидеть связь всех живых существ с Кришной и увидеть единую духовную природу. Са-парьягач. Са – это значит он, парьягат – значит постигает, приближается, достигает, познает, реализует, видит перед собой. Господа, который описан тут в целым потоком или перечнем качеств. И все эти качества делятся на две группы. На какие две группы эти качества Господа делятся? Чукрам, Акаем, Абранам, Анасвирам, Аснавирам, Апапавидам, Акаем, Абранам, Аснавирам, Апапавидам. Что это? Чувствуете, какая буква первая? А что значит?
Отрицание.
Первая категория качеств – это то, каким Бог не является. У него нет тела, у него нет недостатков, у него нет вен, у него его не может коснуться грех, его не может коснуться никакая нечистота. Все это первая категория качеств. Негативное определение Бога, определение Бога через отрицание. Если бы только они были, то тогда бы кто были правы?
Майавади.
И потом дальше он говорит, кавир, маниши, парибух, свайамбу. Он дает позитивные качества, которые свидетельствуют о том, что у Господа есть как безличный аспект, так и личностный аспект, как негативные качества в смысле отрицания, какой он не, кем он не является, так и непосредственно позитивные духовные качества, трансцендентные качества. Ну вот, собственно, это та реализация или то видение, которое приходит к человеку. Человек видит Бога как кого?
Личность.
Как личность. И в конце концов завершается все это, этот Бог исполняет желания всех живых существ с незапамятных времен, в соответствии с тем, как мы заслужили. Иначе говоря, здесь говорится, если вы таким образом будете делать, вы увидите Бога И что он сделает? Все ваши желания исполнит. К сожалению, у вас к этому времени уже никаких желаний не осталось. Беда. У вас будет только духовные желания и желание общаться с ним. Это как бы на этом завершается первая часть Ишу-Панишат, где объясняется в каком-то смысле тот же сам процесс или путь. И вот он, результат этого процесса. Бог пришел к нам. И вторая часть, которую мы начнем завтра, она будет описывать, собственно, уже более подробно практику и результаты этой практики. Еще раз автору Панишады будет возвращаться к этому. Примерно такая логика. Все, спасибо большое. Да.
Панишады,
да.
Там это то, что иерархические отношения, это рахаси переходят через иерархические отношения.
Mm-hmm.
А обычно всегда подчеркивалось, что вами важно, а ваху, ну, не так важно. Почему люди?
Потому что вани действует тогда, когда отношения становятся близкими. Я могу слушать кого-то, если у меня нет близких отношений, как я буду воспринимать то, что он говорит? Мели-емели. Говори себе, ну, посмотрим, что там ты еще скажешь. Так, чтобы действительно было служение вани, вани-сева, настоящее служение, я смогу понять, что от меня хотят. Потому что такое вани? Вани – это наставление. Наставление значит, я должен реализовать это в своей жизни. Я смогу реализовать это, у меня будет сила реализовать это тоже, только в случае, если есть близкие отношения. Близкие отношения не значит физически близкие отношения. Близкие отношения значит духовно близкие отношения, то есть слушание в определенном настроении, которое помогает мне приложить это на практике и понять это на практике. А это возможно в процессе слушания, когда, как скажем, есть много духовных учителей у нас, которые не были слишком близки к Шриле Прабхупаде. У них не было близкого общения со Шрилой Прабхупадой, но внутренняя близость у них есть. Эта внутренняя близость дает возможность понять это очень глубоко. Как то же самое Нираджан Махарадж, это Дананда Махарадж. У них не было очень много близкого общения со Шрилой Прабхупадой. Они не были его личными секретарями, не были его слугами, не проводили много времени с ним. А значит ли это, что они дальше, чем те, кто имели такие отношения? Нет, не значит нисколько. Потому что сам настрой, само желание предаться или подчиниться, выполнять волю этой личности уже означает. В классической системе, в классическом, так сказать, сценарии или варианте, мальчик приходил, он получал полную защиту, и в течение там многих-многих лет он служил. Иначе говоря, эта близость случается или развивается в процессе служения. Ему не раскрывали эту рахасию или этот секрет до тех пор, пока он не служил в течение многих лет. Есть много историй в самих Упанишадах, в Чандоге Упанишад, там учитель ушел на 6 лет, оставил своего ученика за костром жертвенным ухаживать. Тот наливал, потом думал, слушай, я такой несчастный. Все мои собратья уже получили сокровенные знания, ушли, а я тут. Но он служил, и в этот момент сам Агни вышел оттуда и сказал, ты тебе хочешь знания духовные, я сейчас тебе дам шепну. Учитель, когда вернулся, он увидел ученика в странном состоянии, у него такой аура такая, сияние идет. Он увидел, что тот Брама видео получил. Тот говорит, откуда ты это взял? Это все неправильно. Получить его может только от меня. Ну-ка иди сюда, я тебе скажу. Подтвердил. То есть, иначе говоря, сама маленькая история из Чандоги Упанишада, она показывает, что человек может получить ее из другого источника, даже если физически учитель далеко в процессе того, что у него есть настроение служить, желание служить, предание. Он исполнял указания учителя, служил ему в разлуке с ним, но обрел, в общем-то, то же самое и даже больше.
Желание служить.
Да. Но это доверие для этого Лава Матра, Саду Санта. Доверие может возникнуть в результате Лава Матры. Но это не значит, что все в результате этой Лава Матры я все получил сразу. Нет. Лава Матры у меня появилась некая шрада, доверие. Эта шрада заставляет меня служить дальше. Это все так. Все это на определенном... Во-первых, это все указание для людей, которые идут другим немножко путем все равно, на другом уровне. Все эти указания не означают, что... Единство не означает, что я начинаю одинаково общаться или там, относиться ко всем живым существам. Не значит, что я там, теперь... с собакой, да, или с тигром там обнимаюсь. На каком-то уровне Господь Чайтанья, он обнимался с тигром, а Горакишор Дас Бабаджи, или Джаганнат Дас Бабаджи доедала ветки за щенками, которые в Навадвипе жили. Вот, но понимание единства не означает, что я отныне начинаю одинаково ко всем относиться, или... Это ошибка, то есть я не могу к собаке относиться так же, как к брахману. Но я вижу единую искру, и я никого не ненавижу, у меня нет какого-то презрения по отношению к другому. У меня нет этого иерархического видения. Я соблюдаю правила этого мира, потому что было бы глупо их перестать соблюдать, вдруг ни с того ни с сего, если я, конечно, не достиг реально этого уровня. Я не пытаюсь имитировать кого-то, но и как Шрила Прабхупада очень хорошо объяснил это. Его один человек начал упрекать. Свамиджи, что вы одних называете глупцами, негодяями, как это так, саду так не делает. И человек процитировал стих из Бхагавад-гиты. Какой стих? Идявиная сампани брамани гави хастини суни чай ваш папаки чакмра. Пандитах самодаршинах. Шрила Прабхупада сказал, но это не для меня. Этот стих описывает более высокий уровень. Для меня. Мы видим разницу между собакой, между браманой, между слоном. При этом мы всем пытаемся дать духовное знание. Все, Прабхупада стал говорить, вот я всем, независимо от того, кто он, что он, женщина, он, мужчина, американка или американец, хиппи или еще кто-то, всем одинаково даем духовное знание. Человек, потом его преданные увидели, как он шел, бормотал этот стих и говорил, что с вами где-то бандит оказывается. Потому что его... Одинаковое или равное видение проявлялось в том, что к каждому мы относимся без ревности или без презрения, и каждому стараемся помочь. Но они превращаем это в какой-то фарс, когда мы там непонятно чем занимаемся. Мы пытаемся одинаковым образом помочь. У нас нет никакой ненависти к этим живым существам, никакой ревности. И наоборот, если мы сами будем следить за собой, как мы смотрим на других людей, которые в чем-то нас превосходят, на улице, на той же самой, когда мы сталкиваемся с этими людьми, мы можем видеть, что у нас есть эта гордость. Что мы говорим? Мясоед, лишь мясоед вообще. Все говорит, что-то тут все, мясо ест. То есть, и для нас это не то, что мы там действительно, просто это способ как-то погордиться самим собой. Мы смотрим на них сверху вниз с точки, с высоты своего там, своей чистоты или еще чего-то. Вот это беда, проблема. Мы можем прыгнуть в Гангу, если мы увидели атеиста. Правда, далеко будет бежать до нее. Сложно на улицах одни атеисты. Если каждый раз в Гангу или даже в Черное море прыгать, сложно будет. Но при этом как я прыгаю? Если я там кричу, атеист, негодяй. Или я просто пытаюсь внутренне как-то очиститься от этого осквернения. Это разные вещи. В сущности, то, что в Евангелии говорится, ненавидеть грех, но не грешник. Окей. Сила Прабхупады. Да.